эфире информационная программа «Время свободы» в студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. На Украине не прекращаются акции протеста с требованием освободить Юлию Тимошенко. Кредитный рейтинг США впервые в истории снижен на один пункт. В Ульяновске объявил голодовку участник праймерис «Единой России». И на Соловках начались дни памяти жертв политических репрессий. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило на одну ступень наивысший кредитный рейтинг США. Помимо этого, кредитная перспектива Соединенных Штатов установлена как негативная в связи с опасениями относительно дальнейшего роста бюджетного дефицита страны. На этой неделе американские законодатели после долгого обсуждения достигли компромиссного решения относительно повышения лимита госдолга и сокращения бюджетного дефицита. Предусмотренные этим соглашением антикризисные меры аналитики Standard & Poor's назвали недостаточными. Продолжит тему корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин.
Пятница оказалась, что называется, достойным завершением худшей за 3 года недели на Уолл-стрит. Торги открылись на сдержанно оптимистичной ноте, после того, как последние данные об уровне безработицы в США оказались чуть лучше ожидаемых. Акции поднялись на 1.5%, но оптимизм выветрился в следующие 20 минут, и индекс Доу-Джонса рухнул на 200 пунктов. Настроение трейдеров, а вслед за ними и индексы, метались целый день. Заключительный звонок на Нью-Йоркской бирже зафиксировал невнятную ничью между оптимистами и пессимистами. Часть акций пошла вверх, часть акций пошла вниз. И эта ничья четко отражает смешанные настроения рыночных игроков. С одной стороны, важные технические показатели указывают на то, что трейдеры активно страхуют себя на случай новых падений курсов акций. С другой, многие аналитики настаивают на том, что страхи раздуты. Вот что говорит Стивен Аус из Federated Investments. Мы не видим сейчас ни одного из показателей, которые традиционно указывают на приближение рецессии. Цены акций компаний упали, на наш взгляд, ниже их реальной стоимости. Дэвид Дарст из инвестиционного банка Morgan Stanley добавляет. Прибыли компаний поднялись в последнем квартале в среднем на 16%. Мы ожидаем, что центральные банки за пределами Соединенных Штатов завершат борьбу с инфляционными процессами, уровень ликвидности в мире повысится, и мы станем свидетелями глобального экономического роста. Мой собеседник Стивен Ханке, известный американский экономист, обозреватель журнала Forbes, считает, что нынешние данные указывают на экономический застой в Соединенных Штатах и кризис в развивающихся странах. Что является локомотивом экономики? Деньги, кредит. И если уровень ликвидности и кредита не повышается, то у экономики попросту нет резервов для роста. Если мы посмотрим на последние данные, то мы увидим, что в то время как Федеральный резервный банк открывает банкам доступ к рекордным объемам денег, эти деньги не поступают в реальную экономику. Почему? Потому что кризис 2008 года заставил западные страны прибегнуть к пагубной монетарной политике. Они требуют от банков повышения уровней капитализации. Правительство свалили на банкиров вину за финансовый крах 2008 года. И теперь они, в том числе путем базельских соглашений, заставляют банки держать больше капитала как гарантию на случай неприятностей. То есть на каждый выданный кредит банки должны привлекать новый капитал, что для них невыгодно. Что делают банки? Вместо того, чтобы кредитовать потребителя и производителя, они скупают государственные ценные бумаги, получают под них небольшой гарантированный процент дохода безо всякого риска. Поэтому рост реальной денежной массы в экономике минимален. В таких условиях невозможен здоровый рост экономики. Это означает, что мы не сможем создавать рабочие места, в действительности безработица будет расти. Это обещает новые серьезные проблемы. Профессор, европейский финансовый кризис, замедление американского экономического роста заставили многих заговорить о рецидиве рецессии и даже возможности событий, подобных финансовому коллапсу 2008 года. Такое, на ваш взгляд, возможно? В отличие от ситуации 2008 года, я не вижу сегодня финансовых пузырей в западных странах, что было причиной кризиса 2008 года. Большая угроза нависла над развивающимися странами. Часть денег, напечатанных Федеральной резервной системой, ушла именно туда. Я думаю, например, что Бразилия может быть центром следующего кризиса. Именно там может лопнуть финансовый пузырь. Китай также испытывает подобную проблему, пытаясь унять рост инфляции. Малейшая монетарная ошибка китайских властей может вызвать кризис и не только там. Если китайцы перегнут палку и, ограничивая кредит, вызовут резкое падение экономического роста, место в стране, то за этим сразу последует падение цен на природные ресурсы и нефть, что вызовет разрушительные последствия в странах, экспортирующих природные ресурсы — Канаде, Австралии, Бразилии и, естественно, России. В том, что касается американской экономики, наиболее вероятным сценарием, на мой взгляд, выглядит вялый экономический рост на грани рецессии. Может ли этот прогноз усугубить снижение на один уровень кредитного рейтинга США агентством Standard & Poor? Вопрос профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Оно отразится крайне отрицательно. Главный удар будет нанесен по экономике в целом, потому что банки должны будут сразу уменьшить свои кредиты экономике, потому что увеличивается риск их портфеля, часть которого состоит в государственных облигациях. Существует правило соотношения активов к риску. Если риск увеличивается, активы должны снизиться. Займы должны снизиться. Всевозможные инвестиционные фонды по уставу, они не имеют права иметь ценные бумаги ниже, чем с самым высшим рейтингом. Значит, они должны будут продать это, а соответственно снижается краткосрочное кредитование предприятий. Все ударяет по экономике в целом.
Несколько иная точка зрения состоит в том, что инвесторы продолжают считать американские государственные облигации наиболее безопасным объектом инвестиций, вне зависимости от мнения аналитиков Standard & Poor.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода», в Москве четверть четвертого, вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Оппозиция намерена созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины в связи с арестом экс-премьера Юлии Тимошенко. Вчера суд изменил ей меру пресечения с подписки о невыезде на арест за неуважение к суду. В Беларуси в отношении руководителя правозащитного центра «Весна» и вице-президента Международной Федерации прав человека Олеся Беляцкого возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Донецкую область Украины из-за вспышки холеры. 31 американский военнослужащий и 7 афганцев погибли в субботу в Афганистане при крушении вертолета сил НАТО. За 10 лет войны в Афганистане это один из самых трагических инцидентов для международных сил. Талибы заявили, что вертолет был сбит их ракетой. В разных городах Сирии вечером в пятницу в результате столкновений сил безопасности с демонстрантами погибли не менее 24 человек. Таковы данные активистов и местных неправительственных организаций. Сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей, гостем программы с христианской точки зрения будет Петр Георгиевич Чистяков, специалист по истории русской народной религиозности нового времени. Насколько эта религиозность отличается от официального православия? Почему то, что преподавалось официально, часто не усваивалось, а то, что никем не преподавалось, а самозарождалось, отличалось и отличается редкой живучестью? Об этом программа «С христианской точки зрения», автор и ведущий Яков Крот. Оппозиция намерена созвать неочередную сессию Верховной Рады Украины в связи с арестом экс-премьера Юлии Тимошенко. Как сообщил вице-спикер украинского парламента, член оппозиционной партии «Батьковщина» Николай Томенко, это единственная возможность для оппозиции предоставить альтернативную точку зрения на беззаконие властей. В Киеве продолжаются акции протеста после вчерашнего решения суда об аресте Тимошенко. Международные организации и правозащитники призывают власти Украины немедленно освободить экс-премьера, чтобы продемонстрировать свою приверженность принципу верховенства права. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
За полтора месяца судебного процесса Юлии Тимошенко не раз грозили изменить меру пресечения за нарушение порядка в зале и неуважение к суду. Решение о взятии бывшего премьера под стражу было объявлено в минувшую пятницу после допроса очередного свидетеля, нынешнего руководителя Кабинета министров Украины. На судебном заседании Николай Азаров, в частности, заявил, что подписанное его предшественницей газовое соглашение с Россией поставило экономику государства на колени.
Оно предусматривало очень тяжелый для нас период, резкое повышение цены на газ. И поэтому я рассматриваю это соглашение как предательское по отношению и к гражданам Украины, и к стране.
В В свою очередь Тимошенко обвинила Азарова в коррупционных отношениях с компанией «Росукрэнерго», которая до заключения контрактов с «Газпромом» в январе 2009-го была посредником в поставках голубого топлива из России на Украину. Известие об аресте экс-премьера привело к столкновениям у стен Печерского суда. Ее сторонники пытались блокировать спецавтомобиль, в который посадили оппозиционного лидера. Некоторые падали на асфальт и бросались под колеса. Однако бойцы милицейского спецназа быстро расчистили дорогу, и автозак с подсудимой под усиленным конвоем доставили в Лукьяновский следственный изолятор. В этом же СИЗО Тимошенко провела 42 дня в 2001-м по обвинению в контрабанде российского газа. Именно тогда Тимошенко стала главным символом украинской оппозиции. Как подчеркивают эксперты, продолжительность содержания бывшего премьера под стражей будет зависеть от реакции ее сторонников и международного сообщества, говорит руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко.
Если реакция будет слишком вялая, то Тимошенко может и надолго остаться за решеткой. Но, в принципе, чтобы не обострять отношения с Западом, чтобы не оказаться в дипломатической изоляции, думаю, что наиболее вероятный вариант – это освобождение Тимошенко уже после приговора суда и на основании либо амнистии, либо указа президента о помиловании.
Между тем, соратники лидера партии «Батьковщина» объявили возле Печерского суда о проведении бессрочной акции протеста. Вечером в пятницу здесь появились около 20 палаток, на каждой из которых написано «приемная депутата Верховной Рады». Таким образом, парламентарии от блока Юлии Тимошенко рассчитывают, что власти не решатся сносить палатки, поскольку по закону собственность народных избранников неприкосновенна. Пока число протестующих не превышает нескольких сотен, но после выходных, как заявляют бьютовцы, на акцию из регионов приедут десятки тысяч, продолжает Владимир Фисенко.
Организовать такой же Майдан, как в 2004 году, сейчас не удастся, потому что отпускной сезон. Власть будет препятствовать подвозу протестантов в Киев. Ну и самое главное, в стране не те настроения. Поэтому конфликт вокруг суда обострится. И будет какой-то локальный Майдан, гораздо меньше по масштабам, чем в 2004 году. Ну и, конечно же, последует критическая реакция со стороны ряда международных организаций и ряда западных политиков на этот арест.
Обеспокоенность в связи с арестом Юлии Тимошенко уже выразили руководители Европейского Союза, поставившие под сомнение независимость и объективность судебного процесса над бывшим главой украинского правительства. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Поводом для недавнего ареста известного белорусского правозащитника, директора центра «Весна» Олеся Беляцкого, Минской финансовой полиции, послужили банковские данные, полученные из Министерства юстиции Литвы. В Вильнюсе этот факт подтвердили и признали свою вину перед белорусским правозащитным движением. Представители литовского Минюста заявляют, что, сотрудничая с белорусскими налоговиками, согласно международному договору, не знали, что выдают правозащитника. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
В знак протеста против действий белорусских властей в отношении правозащитника Олеся Беляцкого литовский Минюст объявил о приостановлении правового сотрудничества с соседней страной на неограниченное время. «Мы отказываемся от выполнения договоренности о правовой помощи», пояснил вице-министр юстиции Литвы Томас Вайткевичус. «Пока не будет получена гарантия, что наша информация не используется в политических целях». По его словам, это первый случай, когда предоставленная Литвой информация привела к таким результатам. Литовский вице-министр назвал действия Белоруссии непорядочными. Заместитель Беляцкого в правозащитном центре «Весна» Валентин Стефанович, отвечая на вопросы литовских журналистов, сказал: «Расцениваю это как недоразумение, но оно будет дорого стоить Литве. Я знаю, как много она делает для поддержки демократии в Белоруссии, но в данном случае Минюст Литвы допустил ошибку, предоставив информацию в Минск без консультаций хотя бы со своим Министерством иностранных дел». Белорусские налоговые органы посчитали суммы на счету Беляцкого как его личные доходы и обвинили правозащитника в сокрытии налогов. Эти деньги, пояснил Стефанович, перечислялись иностранными фондами. Они шли на деятельность правозащитного центра «Весна», в том числе на оказание помощи жертвам политических репрессий в Минске. Беседуем с политологом Вадимом Вилейтой.
то, что Литва поделилась с белорусским режимом такой деликатной действительной информацией, это предоставило просто возможность убить самую влиятельную правозащитную организацию Беларуси, которая оказывала помощь тысячам людей, которых сажали в тюрьмы, которых увольняли с работы, как-то еще преследовали за то, что они выражали альтернативное мнение. Что Литва, с одной стороны, декларирует поддержку демократическим ценностям, другой рукой предоставляет такую вот возможность белорусским властям расправиться со своими оппонентами. Ну, я не знаю, я надеюсь, это просто какая-то ошибка, недоразумение. Договоренность о том, что страны обмениваются информацией о возможном отмывании денег, и сама по себе эта практика не представляет из себя ничего особенного. Литва вовсе не обязана предоставлять такую информацию, если это противоречит официальной политике литовского государства, с интересом или правовой практике самой же Литвы. Искренне надеюсь, что это не решение, принятое на высочайшем политическом уровне, а просто технические службы механически передали эту очень опасную информацию белорусскому режиму. В данном случае ответственность, на мой взгляд, все равно лежит на политическом руководстве, на тех лицах, которые формируют зарубежную политику Литвы, потому что это была их обязанность защитить тех людей, которые пришли в Литву как в страну, где они могут безопасно осуществлять правозащитную деятельность, в отличие от Беларуси. Кто же за это ответственен? Конечно же, не тот бюрократ, который передал, но власти страны, которые ничего не сделали, чтобы это предотвратить.
Эта история зеркально отражает то, что произошло между Литвой и Австрией по поводу Головатова.
Безусловно, это, на мой взгляд, очень важный урок, который следует условиям литовской стороне, что легко обвинять других в том, что они не придерживаются ценностей, что они только формально соблюдают право, а на самом деле нарушают элементарные нормы справедливости и ценности демократии. То, что сделала Австрия, что сделала Литва в данной ситуации, действительно очень похоже. Только очень надеюсь, что Литва это сделала по ошибке, и эту ошибку в будущем сможет исправить. Олесь Беляцкий. Он был диссидентом еще в советское время. Действительно, один из самых заслуженных правозащитников Беларуси.
Что ему грозит? Действительно ли до 7 лет тюрьмы?
Поскольку это обвинение чисто политический характер, тут правом даже не пахнет, совершенно невозможно предсказать, что реально угрожает Олесю Беляцкому, потому что это теперь уже полностью зависит от политической воли белорусского руководства. Захотят его, могут посадить до 7 лет и конфисковать все имущество. Ежели будет какая-то другая конъюнктура между Белоруссией и Европой, вполне вероятно, что их могут просто взять и отпустить. Очень важно требовать освобождения всех политзаключенных, в том числе и Олеся Беляцкого. В таком случае возможно исправить ошибку и освободить заложников Лукашенко.
Политолог Вадим Вилейта. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
В эти выходные в Подмосковье пройдут собрания жителей против уничтожения лесов для строительства платной трассы Москва-Петербург. В субботу в Химках и уже после закрытия эколагеря «Химки-2011» в воскресенье в Солнечногорском районе. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Эколагерь завершает свою работу 7 августа. 10 дней лагерь анархистов, антифашистов, левых и социальных активистов занимался реальной и теоретической защитой химкинского леса, незаконно вырубаемого вот уже более года. Но в первые несколько дней против участников власти организовывали провокации, полиция пыталась принудительно лагерь свернуть. Александр Абрамович из движения «Новые левые» рассказал, что участники лагеря старались блокировать работу дорожников.
Полностью нам вся работа заблокировать не удается из-за жесткой позиции охранников. Несколько раз в день, когда два раза, когда три раза в разные дни там удается остановить, но на какое-то время, но глобально возможности не хватает. Мы, поскольку действуем строго в рамках закона, не применяем насилие, а к нам иногда применяем. Относительно небольшого лагеря, но достаточно много левых организаций, существенно отличающихся друг от друга, но тем не менее нас объединяет не только озабоченность экологическими проблемами Московской области. Есть люди из разных регионов, специально приехали в этот лагерь.
В расписании семинаров эколагеря темы «Тактика единого фронта в экологических движениях», «Неонацизм и экологические движения», «Экологическая и социальная борьба», «Юридические методы или прямое действие». Местные жители практически не участвуют в работе эколагеря, но в эти самые дни инициативная группа защитников леса из Солнечногорского района, избравшая юридические методы, готовится к длительной борьбе против планов строительства дороги.
Мы движемся по пути как бы юридическому. Смотрим, какие нарушения при строительстве этой дороги, их огромное количество. Мы их вскрываем.
Елена Родина говорит, что в воскресенье на собраниях у деревни Бухарова и деревни Пешки защитники леса расскажут здешним жителям, во имя чего на самом деле ведутся вырубки и чем это грозит местному населению.
70% складов всей Российской Федерации сосредоточены в ближнем Подмосковье, вдоль МКАД вдоль всех вылетных трасс. Их обслуживает 200 тысяч автомобилей в сутки. Если количество складов увеличится, я только не помню, то ли в полтора, то ли в два раза, то количество обслуживающих автомобилей дойдет до 400 тысяч. Сутки на огромную складская терминальная зона, 7 гектаров земли промышленного назначения дает 1 000 000 налогов в местный бюджет. Поэтому все наши главы местных администраций буквально двумя руками голосуют за дальнейший перевод сельхозкиспромку. То есть вот такая, понимаете, стратегия социально-экономического развития заложена для Подмосковья. То есть в нашем понимании мы просто рубим сук, на котором мы сидим. Эта трасса рассчитана на обслуживание терминально-складской зоны, которая сформирована уже и будет еще формироваться в районе Шереметьево. Называется эта зона, она существует. Это зона Шерезон.
Общественные экологи считают, что для обслуживания складской системы не следует вырубать лес, нужно использовать имеющиеся трассы вне ближнего Подмосковья. Елена Родина обращает внимание на план реконструкции вылетных трасс.
Эта дорога, против которой мы сейчас боремся, она вредна вдвойне. Во-первых, значит, Лужков ушел, нагнал сюда 1/5 часть населения России. И второй момент, произошла реконструкция Ленинградского проспекта. Приходит Собянин, газета «Тверская, 13», там заявляет о решении о реконструкции 18 вылетных трасс, в том числе в первую очередь реконструкции Ленинградского шоссе от МКАД до 28-го километра. То есть вот все Химки и дальше, до Шереметьево-1. Что же получается у нас Москва-Санкт-Петербург? Она не сможет войти в Москву. Она упирается в МКАД, потом по Гусиновской развязке идет улица Дыбенко, упирается в Т-образный перекресток с Фестивальной. Фестивальная, благодаря застройке вот в районе речного вокзала всеми этими торговыми павильонами, она практически стоит. Это плотный район жилой застройки, куда люди поедут.
Лидер экообороны Евгения Чирикова говорит, что при любом исходе борьба за лес уже стала победой.
76% населения нас поддерживает. То есть, да, конечно, у нас нет честных выборов, и мы не можем перевести эти 76% в победу на выборах. Но я хочу сказать, что мы все равно одерживаем победу, потому что всем понятно, что проект этот коррупционный, кто нарушает права человека, что за ними стоят жульки и воры, что он делается в угоду олигархов. Тот, кто его реализует, они уже проиграли. Да, конечно, у нас сейчас общество не настолько зрелое, чтобы выйти и отстоять свои права. Но эта борьба, да, продолжение ее очень важно. Именно вот в таком русле. Потому что в следующий раз, я вас уверяю, власти 10 раз подумают, прежде чем они будут трогать какую-то очередную лесу. Ну и потом, знаете, ведь это еще долгая песня. В 41-м году тоже немцы подошли уже практически к Химкам, и у многих было ощущение, что 2 дня и Москва будет сдана.
На большей части прорубленные просеки снят почвенный слой, и уже идет подготовка к укладке асфальта. Собрания жителей в выходные пройдут в населенных пунктах, примыкающих к местам вырубок леса под строительство платной трассы Москва-Санкт-Петербург. Эта акция объединит представителей инициативных групп жителей, участников лагеря в защиту подмосковных лесов «Химки-2011» и экспертов-экологов. Вера Володина для радио «Свобода Подмосковья».
Говорит радио «Свобода», вы слушаете «Время свободы». Прежде чем продолжить, напомню, что сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Юлия Тимошенко арестована. Америка избежала дефолта. Таксисты возмущены законом номер 69. «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Начало в 19:00. Сейчас в Москве 15:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 15:30. Коротко о главных событиях. Оппозиция намерена созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины в связи с арестом экс-премьера Юлии Тимошенко, обвиняемой в превышении полномочий при заключении газовых контрактов с Россией. Вчера суд изменил ей меру пресечения с подписки о невыезде на арест за неуважение к суду. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Донецкую область Украины из-за вспышки холеры. В подмосковном городе Химки при вооруженном нападении на АЗС сегодня утром 2 грабителей убиты, 3 задержаны. Еще один скрылся. В Белоруссии в отношении руководителя правозащитного центра «Весна» и вице-президента Международной федерации прав человека Олеся Беляцкого возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. 31 американский военнослужащий и 7 афганцев погибли в субботу в Афганистане при крушении вертолета сил НАТО. Об этом сообщил президент Афганистана Хамид Карзай. Талибы заявили, что вертолет, который участвовал в боевой операции, был сбит их ракетой. В разных городах Сирии вечером в пятницу в результате столкновений сил безопасности с демонстрантами погибли не менее 24 человек. Министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салехи выразил надежду на то, что по итогам судебного процесса над двумя гражданами США в Тегеране они выйдут на свободу. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило на одну ступень наивысший кредитный рейтинг США. Помимо этого, кредитные перспективы Соединенных Штатов установлены как негативные в связи с опасениями относительно дальнейшего роста бюджетного дефицита страны. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Ульяновский журналист Сергей Красильников, участник и независимый кандидат на предварительных выборах Общероссийского народного фронта в Госдуму, объявил бессрочную голодовку в знак протеста против фальсификации в ходе праймерис. Перед началом голодовки он провел одиночный пикет около общественной приемной Путина с плакатом «Путин, уйми фальсификаторов из «Единой России». По словам Красильникова, обращения к руководству Народного фронта и «Единой России» не дают эффекта, поэтому голодовка – единственный способ привлечь внимание общественности к многочисленным нарушениям. За конфликтом наблюдал корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Сергей Красильников некоторое время работал в исполкоме региональной организации «Единой России», занимался партийной аналитикой, но около года назад ушел оттуда и стал сотрудничать с местным интернет-ресурсом 73онлайн. Он сохранил партийное членство в «Единой России», что дает ему право участвовать в праймериз в качестве кандидата-самовыдвиженца, наблюдать за предварительными выборами изнутри и затем писать об этом. В телефонном интервью Сергей Красильников рассказал, почему он считает эти праймериз нечестными.
Факт первый. Еще до начала проведения праймериз в областной администрации прошло закрытое совещание с участием глав районов, где главам районам дали конкретные установки поддерживать конкретных кандидатов. То, что такое закрытое совещание проходило, не отрицает и секретарь регионального отделения «Единой России» господин Силкин. В списке выборщиков, те, кто голосует за кандидата, должны составлять такой пропорции: 50% от «Единой России», 50% от общественных организаций, которые входят в «Народный фронт». На самом же деле, большая часть списка составлялась либо в обл.администрации, либо в местных районных администрациях. А выборщики, большей частью, это сотрудники районных администраций. А большая часть площадок праймерис как раз расположены в районных центрах. Факт второй. Ко мне подходит руководитель исполкома города Новоульяновска и рассказывает: привезли людей, выборщиков, без паспортов, просто абсолютно левых выборщиков привезли на участок для голосования, каким-то образом зарегистрировали, и они голосовали. Факт третий. Согласно базовым принципам Народного фронта, все общественные организации, входящие в Народный фронт, равны и имеют возможность выдвигать равное количество выборщиков. На самом деле, одним организациям общественным ограничивали это количество выборщиков, другие выдвигали любое количество выборщиков.
Красильников также обвиняет организаторов праймериз в том, что они не допускают независимых наблюдателей к подсчету голосов выборщиков. Он называет происходящее репетицией фальсификации на декабрьских выборах в Госдуму. По его словам, его обращение в приемную Путина, в конфликтную комиссию по проведению праймериз и по горячей линии Народного фронта ничего не дали, поэтому он прибег к голодовке.
Праймериз вот уже заканчивается, и необходимо предпринять какие-то экстраординарные меры, чтобы привлечь внимание общественности к этим нарушениям. Я буду продолжать работать, я буду продолжать писать, я буду продолжать голодать.
Редактор ресурса 73онлайн Ирина Александрова сказала, что журналист не известил ее о решении начать голодовку, но она, тем не менее, поддерживает своего сотрудника.
Ну а что, он как член партии не может бороться против коррупции, он не может говорить правду? А что в этом плохого, если найдется хоть один честный член партии, принципиальный такой, который искренне считает, что ряды «Единой России» нужно очищать? Я считаю, что это хорошо. И побольше будет таких членов партии.
Руководитель Ульяновского регионального координационного совета Общероссийского народного фронта, а также руководитель региональной приемной Владимира Путина Тамара Дмитриева, называет заявления Красильникова безосновательными.
Да, он кандидат, он член партии «Единая Россия». Он присоединился к Общероссийскому народному фронту. Но заявляет такие вот вещи, он тем самым дискредитирует своих соперников. Вообще, мы уже давно беспокоимся за здоровье Сергея, и вот эта голодовка может серьезно усугубить его состояние. Он яркий кандидат нашего праймериза. Он всегда задает острые вопросы в выступлениях, ожесточенно обвиняет нас в коррупции, фальсификациях. Надеемся, что Сергей найдет время от ярких эпатажных действий и перейдет к делу. У нас создана конфликтная комиссия, и я вот уверена, что любые проблемы можно решать. У Сергея, как мы искренне надеемся, все будет хорошо. Получив необходимую ему в данный момент долю скандальной славы, он будет удовлетворен и спокоен.
Членство Красильникова в «Единой России» помогает ему как журналисту получать информацию о праймерис изнутри, но ставит его в уязвимую позицию с точки зрения профессиональной этики, считает собственный корреспондент газеты «Коммерсант» в Ульяновской области Сергей Титов.
Конечно, сам факт того, что член «Единой России» нередко в то же время критикует эту же партию, и в данном случае была спланирована такая акция, то есть проверить, а как будет идти праймериз. Лично мне это кажется этически не совсем нормально, поскольку журналист всегда должен быть вне партии. Понятно, что все было заранее Красильникову спланировано. Для того, он был уверен, что скандал получится. Он был уверен, что там будет что-то ненормальное, потому что это было нам всем журналистам ясно, что там обязательно будут проводить тех людей, которые нужны Москве. Но пусть хотя бы он в данном случае это вскроет. Да, пусть это делалось преднамеренно, но все-таки хоть какой-то результат. Иначе бы вообще все прошло тихо и гладко.
В пресс-службе регионального отделения «Единой России» сообщили, что члену партии Красильникову стоило бы пожаловаться на нарушения в ходе праймериз, если таковые имеются, в правоохранительные органы. Вопрос о лишении его партийного членства пока не рассматривался. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на Соловецких островах, где существовал печально знаменитый лагерь особого назначения, начинаются Дни памяти жертв политических репрессий. География участников этого традиционного мероприятия в этом году существенно расширилась. Особенно много делегатов приезжает с Украины. Кроме того, в России появились новые общественные организации, занимающиеся изучением и осмыслением эпохи Большого террора. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Как всегда, в Днях памяти на Соловках принимают участие Московский и Петербургский мемориал. Впервые приезжают представители из Германии. Среди новых российских участников – объединение «Защита жертв политических репрессий из Дудинки» и Норильский музей истории промышленного района. Еще Всеукраинское общество политзаключенных и репрессированных, Всеукраинское общество «Просвита», Общество офицеров Украины, Общество украинской молодежи и еще одна юношеская структура под названием «Зарево». За комментариями обратимся к директору Института прав человека Валентину Гефтеру. О чем свидетельствует этот список? Это, что называется, с миру по нитке новых собрали? Или все-таки, как минимум, интерес к этой проблематике не ослабевает?
Конечно, интерес не ослабевает, особенно в тех местах, где имеют отношение к репрессиям, как вот Север, Дудинка, Норильском, и на Украине то же самое, потому что довольно много украинцев, в том числе деятелей национального движения, было репрессировано. Так что в этом смысле это говорит, во-первых, о том, что, конечно, люди не забывают, и появляются новые поколения, которым тоже это интересно.
Ну да, здесь есть молодежная организация.
Да, да, важно. Вот предпринимать, конечно, усилия надо, само не вырастает, как говорится, историческая память. Еще дискуссия этого года, вот затеянная по инициативе мемориала и президентского совета, я думаю, тоже несколько возбудила общий интерес. А дискуссия зимой президенту в Екатеринбурге предложили некоторую программу государственного участия в политике поддержания и усиления исторической памяти о терроре советского времени. Там было около 40 пунктов конкретных, касающихся архивов, материальной памяти, помощи родственникам репрессированным и тем, кто еще жив.
Соловки – это одновременно и монастырь, и мемориальное место, связанное с политическими репрессиями. Что там теперь превалирует? Церковная сторона или историческая?
Конечно, церковная, в общем, за последние годы усилилась, и иногда не бесконфликтно, я бы так сказал, с точки зрения того, кто там хозяин в монастыре в Соловецком, кто хозяин на всех островах, как распределить акценты посещения этого замечательного места. Это все-таки важный, но не определяющий момент. Я сам, к сожалению, был только один раз, там прожив 2 недели. Это потрясающее место соединения 3 компонентов. Культурно-географического, духовно-святческого и исторического, связанного в первую очередь с репрессиями, хотя не только там есть героическая оборона от интервенции времен Крымской войны и так далее. Но в основном, конечно, с этим. Они не обязательно совсем конфликтуют, ведь репрессии касались большого числа священников. Об этом помнят, уж не говоря о том, что кощунственно сам лагерь в основном помещался в монастыре, и это тоже влияет, мне кажется, на чувствительных к этой теме людей. Само место потрясающее, оно как-то усиливает воздействие этой исторической памяти, о которой мы сейчас с вами только что говорили. И поэтому, если туда ездят паломники, чисто по линии православных, то, конечно, очень бы желательно, чтобы они не только молились и помнили о всем, что связано с религией, но одновременно и с репрессиями светскими, а иногда в этом соучаствовала, кстати, и религиозная власть, если говорить про царское время, там же тоже когда-то ссылали туда на раскольников или кого-то неугодного уже. И также, я считаю, очень важно, чтобы светские люди, вот моего типа, которые приезжают туда в первую очередь в связи с местом уникальным и вот этой страшной историей 20-30-х годов прошлого века, лагерь же Слон существовал недолго, вроде бы, но столько смертей, столько тяжкого всего и таких, кстати, ярких личностей, которые там содержались, чтобы эти люди знали и о религиозной истории этих мест, о том, что это место нерядовое и для православных. Мне кажется, что, в общем, это превалирует и де-факто, и должно превалировать над некоторыми, я говорю, там, расхождениями, как бы они остры не были по такой текущей организационно-материальной жизни. До последних лет, насколько я знаю, все-таки находились возможности как-то урегулировать все к всеобщему
реализации. Успокоению.
Успокоению, вот, да, спасибо, хорошее слово. Поэтому я думаю, что у этого места большое будущее. Оно, правда, уникальное, и поскольку транспортно стало гораздо более доступно, материально тоже не так уж тяжело туда попасть все-таки. Не обязательно самолетом из Архангельска летать. Можно из Кеми на катере, на пароходике. Когда мы говорили обществу и президенту, что так число мемориальных мест, связанных с трагической стороной нашей истории, а не только с славной, победной, должно быть увеличено, и внимание к ним должно возрастать, то я думаю, что, конечно, Соловки – это одно из первейших мест такого типа.
Говорит Валентин Гефтер. Дни памяти на Соловках проходят с 6 по 9 августа. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, в Москве без четверти 4. Вы слушаете «Время свободы» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиция намерена созвать в дни очередную сессию Верховной Рады Украины в связи с арестом экс-премьера Юлии Тимошенко. Вчера суд изменил ей меру пресечения с подписки о невыезде на арест за неуважение к суду. В Белоруссии в отношении руководителя правозащитного центра «Весна» и вице-президента Международной Федерации прав человека Олеся Беляцкого возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Донецкую область Украины из-за вспышки холеры. 31 американский военнослужащий и 7 афганцев погибли в субботу в Афганистане при крушении вертолета сил НАТО. За 10 лет войны в Афганистане это один из самых трагических инцидентов для международных сил. Талибы заявили, что вертолет был сбит их ракетой. 6 стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива призвали сегодня власти Сирии к прекращению насилия.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И далее наша рубрика «Кавказ сегодня». Эксперты анализируют высказывания Медведева и Путина об отношениях Москвы и Тбилиси. Территориальное притязание России к Абхазии. Азербайджан предоставил кредит Белоруссии. Об этом «Кавказ сегодня». У микрофона Олег Кусов.
«Кавказ сегодня». События и комментарии. Накануне третьей годовщины вооруженных событий августа 2008 года российские руководители высказались на тему отношений с Грузией и с отколовшимися от нее регионами. Если Дмитрий Медведев посвятил этой теме часовое интервью, то Владимир Путин ограничился несколькими фразами в разговоре с участниками молодежного лагеря на Селигере. Что нового услышали эксперты в эти дни от президента и премьер-министра России? Юго-осетинский эксперт Сослан Кокоев поставил заслугу президенту Медведеву его устойчивую позицию по отношению к президенту Саакашвили.
Он подчеркнул четко, пока будет президентом Саакашвили, мы на контакт с ним не выходим. А отношения с Грузией, я считаю, что рано или поздно они наладятся. Это исторически так сложилось, что между Грузией и Россией отношения нормальные.
Грузинский эксперт Каха Гугалашвили, напротив, уловил позиции российских руководителей, не свойственную им, когда речь заходит о Грузии, гибкость.
Осторожность появляется в выражениях и Медведева, и Путина, когда разговор идет о Грузии, о оккупированных территориях, о целостности ее, в будущем всего этого. И уже явная категоричность уже не присутствует, и это положительно. Однако все еще чувствуется, что Россия, конечно же, не намерена отступать от своих позиций. Во-вторых, мне кажется, вот эти высказывания, которые происходили на днях, как будто бы в ответ больше на американскую политики относятся к американо-российским отношениям, чем российско-грузинским отношениям. Какой-то резонанс на те события, которые происходят в Соединенных Штатах. Например, одобрение сенатом резолюции по поводу оккупации грузинских территорий. Оно вызвало, я думаю, вот реакцию и Путина, и в дальнейшем Медведева.
Посчитает грузинский эксперт Каха Гугалашвили. Фразу Владимира Путина о политическом будущем Южной Осетии, которую он обронил в беседе с участниками молодежного лагеря на Селигере, политики и эксперты комментировали несколько дней подряд. Агентство «Интерфакс» так изложило фрагмент беседы. «Будущее будет зависеть от самого осетинского народа», заявил премьер-министр, отвечая на вопрос о том, возможно ли присоединение Южной Осетии к России. Конец цитаты. Некоторые эксперты расценили эту фразу как намек российского премьера на возможное присоединение Южной Осетии к России. Политолог Алексей Власов считает, что это заявление Путина следует рассматривать как продолжение его размышлений о российско-белорусских отношениях.
Там задавалось около 20 вопросов. И вдруг в середине общения в связке пошли два вопроса, которые нельзя рассматривать изолированно друг от друга. Это был вопрос белорусского парня и девушки из Южной Осетии. Вопрос по Южной Осетии был вторым. И Путин в нем уже как бы не обозначал то, что он дал в ответе на первый вопрос по поводу возможности более тесной интеграции между Москвой и Минском. И там были сказаны очень важные вещи, которые, мне кажется, он просто не назвал в ответе на Южной Осетии, потому что он уже их назвал в ответе по поводу Минска. Что нужно добровольное желание народов, населяющих эти государства, что это вопрос, который нельзя решить немедленно, и он потребует достаточно много времени. Причем вопрос на Южную Осетию, как я читал в прямой расшифровке беседы, перемежался какими-то вставками и размышлениями Путина, которые он не доводил до конца, в коротких репликах одно-два предложения, поэтому немножко контекст был не очень понятен. А потому пошли интерпретации, которые уже к самому путинскому выступлению прямого отношения явно не имели.
Говорил Алексей Власов. В Южной Осетии одинаково внимательно прислушиваются как к заявлениям Медведева, так и Путина, не разделяя их по политическому значению. Как сказали мицхинвальские собеседники, президента России они готовы уважать за решение о признании независимости их республики, а премьера за то, что он, по мнению многих, смог убедить президента принять это решение. «Кавказ сегодня». Блиц-комментарий. Жители села Аибга, разделенного речкой Псо, обратились к президенту Медведеву с открытым письмом. В нем говорится, что по непонятным причинам с 1992 года часть села Аибга на левом берегу Псо, по мнению авторов письма, это исконно российская территория, вдруг оказалась под юрисдикцией Абхазии. Подписавшие письмо жители хотят, чтобы все село, а не только его правая часть, считалось российским. Сухуми заговорили с тревогой о территориальных притязаниях Москвы. Эксперт Алексей Ващенко предполагает, что земли вокруг абхазской Аикбы попросту приглянулись неким влиятельным силам, задумавшим в этих местах, в непосредственной близости от Красной Поляны, коттеджное строительство. Недешево будет перед Олимпиадой стоить один такой коттедж. Слово Алексею Ващенко.
С начала 90-х годов об этих жителях никто из абхазских властей не заботился. И сейчас, вот пользуясь случаем, тема вот этого села зазвучала в средствах массовой информации, начались переговоры между МИДами и делегацией Абхазии и России. Естественно, жители высказываются за то, чтобы уйти в Россию, к той части села, которая осталась на российской территории, потому что и со стороны социальной, и обеспечения, и безопасности им это намного выгоднее. Если вот эта часть, которая находится на территории Абхазии, примкнет к району Сочи, то тогда там начнется массовое коттеджное строительство. И, естественно, жителям это выгодно. Абхазская делегация доказала, что все-таки эта территория находится на территории Республики Абхазии. Я думаю, что шансов уйти у них нет, и, скорее всего, с этими жителями кто-то из олигархов или из тех, кто заинтересован в строительстве вот этих коттеджных поселений, они, видимо, провели работу.
Это был Алексей Ващенко. Власти Азербайджана в конце прошлого месяца предоставили кредит Белоруссии в размере 300 миллионов долларов. Кредит выдан под гарантию белорусского правительства. Бакинский политолог Зардуш Ализаде утверждает, что решение о финансовой помощи Минску продиктовано политическими мотивами.
Есть такое понятие, как часовая солидарность авторитарных правителей. Они чувствуют взаимную симпатию, необходимость взаимной поддержки. Второй фактор – это то, что Беларусь внутри СНГ поддерживает Азербайджан, и сейчас еще в Карабахском вопросе тоже. И это каким-то образом создает баланс против традиционной политики России.
В этом вопросе коррупция полностью исключена?
Ну, я не думаю, что Ильхам Алиев нуждается в этих деньгах. Весь бюджет, весь нефтяной фонд – это около 40 миллиардов долларов в его распоряжении.
Это был бакинский политолог Зардуш Ализаде.
Рубрику «Кавказ сегодня» подготовил Олег Кусов. И завершает нашу программу «Спортивная панорама». Противостояние российских и украинских футбольных клубов в европейских клубных турнирах всегда привлекает большое внимание на постсоветском пространстве. И на уходящей неделе казанский «Рубин» обыграл киевское «Динамо» и вышел в следующий этап Лиги чемпионов. У микрофона спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Матчи предварительных, или, говоря правильно, квалификационных этапов еврокубковых турниров в Европе большого ажиотажа обычно не вызывают. Уровень футбола, как правило, в них показывается не очень высокий, а интерес публики проявляется лишь в тех странах, представители которых участвуют в этих матчах. Но, разумеется, и в России, и на Украине встреча казанского «Рубина» и киевского «Динамо» вызвала живейший интерес, что, как полагает футбольный обозреватель Игорь Швейцер, свидетельствует скорее о слабости турнира, как минимум на его начальном летнем этапе.
Эта стадия турнира отсеивает слабейших. И это, конечно, не Лига чемпионов. Хотя и сама Лига чемпионов, мне кажется, во многом девальвировалась с тех пор, как стала турниром для нечемпионов, в том числе, но это уже другой разговор и не для сегодня, наверное.
Тем не менее, по итогам ранних еврокубковых матчей вполне можно делать выводы о силе и слабости их участников. Вот что думает Игорь Швейцер о ситуации в киевском «Динамо».
А чем, собственно, является киевское «Динамо»? И мне кажется, что, глядя вот на многих наших бывших грандов советского футбола, можно видеть одни и те же процессы, что руководство, ну, допустим, это касается и «Спартака» в том числе, руководство запустило в какой-то момент, то ли по безразличию, то ли по непониманию, процессы, которые дезинтегрировали команду. Она лишилась какого-то своего костяка. То есть, мне кажется, что необходим для сильного клуба из Восточной Европы какой-то национальный костяк. То есть должны быть в одном случае русские игроки, в другом украинские, которые бы были лицом команды, ее совестью, ее мозгом и так далее. А если вы набираете неизвестных легионеров, для которых это очередное место работы, а не там многократные чемпионы СССР и России или Украины, то мне кажется, что успехов не будет в принципе. Потому что селекционная служба работает посредственно, мне кажется, на бывшем постсоветском пространстве только у ЦСКА да у «Зенита» хорошие скауты, подбирающие правильных игроков, и то с ними, как мы знаем, бывают проблемы. А в случае с киевским «Динамо», ну, все мы видим. И тут будет тренером Семин, кто-то другой. Мне кажется, принципиально ничего не изменится. Своих игроков у «Динамо» приличных
По-моему, я не помню, Ермоленко является ли он игроком киевским. Но вот это единственный футболист того более-менее приличного уровня из относительно молодых, на которых можно строить команду. Но и он, как мы видим, это, скажем так, сырой весьма продукт. А про остальных говорить нечего. Андрей Шевченко, при всем уважении к нему, он, наверное, мог бы. Но это вопрос к Семину скорее, почему он не играл и первый матч, и во втором вышел довольно поздно. Потому что, конечно, это вот другой уровень футболиста и соответствующий, опять же, уровню киевского «Динамо» даже на данный момент. Но сколько таких и сколько ему лет?
В отличие от знаменитого киевского клуба, у казанского «Рубина», как полагает Игорь Швейцер, дела сейчас обстоят неплохо. Команда играет уверенно и смотрит в будущее, как говорится, с оптимизмом.
«Рубин» знает, во что он играет, в отличие от киевского «Динамо», которое хаотично, и все это видели по обоим матчам. «Рубин» четко выдерживает свою линию. Это может не нравиться, но они выглядят командой стопроцентно уверенной в подходе, в результате, в тактике, во всем. И можно просто как бы признать, что есть их уровень. Может быть, невысокий, но они ниже своего уровня никогда не опускаются. Если речь не идет о чемпионате России, где они могут там проиграть Анжи, но это уже другой турнир, мы знаем, тут другие отношения. «Рубин», как мы знаем, опять же, из истории, и весьма недавний, может создать неприятности любому, даже если это лучший клуб мира «Барселона». Конечно, для этого нужно, чтобы отдельные исполнители, особенно в атаке, сыграли очень ярко и высоко. Очень зависит от соперника. Может быть, соперник приличный уже в следующем раунде, и там, в таком случае, у «Рубина» уже, скажем так, не будет дальше Лиги чемпионов. А может быть, что все у них получится, они даже пройдут до какого-нибудь раннего раунда плей-офф Лиги чемпионов.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. 5 августа в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. «Рубин» на этом этапе сыграет с французским «Лионом», соперником, как представляется, в борьбе против которого у казанского клуба шансы на победу имеются. Первые матчи раунда плей-офф пройдут 16 и 17 августа, ответные 23 и 24 августа. Победитель по итогам двух матчей попадает в групповой этап. В случае победы «Рубин» может стать третьим российским клубом в турнире. ЦСКА и «Зенит» сразу попали в групповой этап. Отметим также, что «Алания» из Владикавказа в Лиге Европы сыграет с турецким «Бешикташем». Клубом, конечно, не из числа европейских грандов, но все же куда более серьезным, чем предыдущий соперник «Алании» – казахстанский «Актабе». Московский «Спартак» на этом этапе сыграет с польской «Легией» из Варшавы, а «Локомотив» со словацким «Спартаком» из города Трнава. Алексей Кузнецов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и я, Арслан Саидов. Через 10 минут, сразу после новостей, в эфире «Кавказский час». А мы прощаемся с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Действия Асада толкают Сирию и весь регион на очень опасный путь.
Ракеты падали на южной окраине города. По счастливой случайности...
Олесь Беляцкий успел сообщить, что ему инкриминируют утаивание доходов.
Значительная часть выделяемых бюджетных средств тратилась фондом не по прямому назначению.
Задержанный на допросе уже признался.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15130 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».